Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 50 дней для Путина. Зачем Дональд Трамп дал еще одну отсрочку российскому президенту? 14 лет лишения свободы за разговоры с пранкерами Вованом и Лексусом. Российская власть осудила писателя Бориса Акунина. Агент Мелания Трампенко. Влияет ли первая леди на мнение американского президента о России и Украине? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Однажды в июле, в час небывалого жаркого полудня, в умирающей эпохе, от которой потом не останется ничего, кроме старых фотографий, проходил суд над пустой скамьей подсудимых. То есть на скамье, конечно, должен был кто-то сидеть. И даже не кто-то, а самый известный писатель России, чьи книги давно стали предметом интерьера даже в самых нечитающих домах. Борис Акунин, он же Григорий Чкартишвили. Но в душном, раскаленном и тесном зале 2-го Западного окружного военного суда в не менее раскаленное и душное утро понедельника, 14 числа летнего месяца июля, Акунин не появился, да и не планировал никогда там появляться, так что аквариум со скамьей остались пустыми. Так «Новая газета» описывает одноактную трагикомедию о том, как прошел суд над писателем, точнее над его словами. Судили не человека, судили голос. Кремль начал охоту на Бориса Акунина задолго до приговора. Стартовую подачу сделали штатные провокаторы. Пранкеры Вован и Лексус позвонили от имени представителя офиса президента Украины, выманили слова, подставили и слили в пропагандистский эфир.
Что вы думаете, вот просто от меня вопрос по Крымскому мосту, что вот правильно, это идет скорее как пиар-история для нас, вот Белгородская область, тоже атаки там по Москве беспилотники, или это, ну, бессмысленно?
Вы знаете что, при том, что у меня, что называется, кровью это сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что, а как иначе? Ну и потом, в конце концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом.
Эти фразы пошли по федеральному конвейеру из студии в прокуратуру, из воскресного вечера Соловьева в уголовное дело. Так власть бьет по тиражам и тем самым ограничивает доступ читателя к его книгам под язвительные пассажи морального комиссара в штатском Маргариты Симонян.
Ну и Акунин недалеко ушел. То, что оба они говорили, тянет, конечно, на статьи. Послушайте.
Люди, по моему глубокому убеждению, они лягушки. Они принимают погоду, температуру водоема, в котором они плавают. Россию нужно переформатировать. Она должна превратиться в конфедерацию, где разные страны живут, ну, трудности. Кто-то хочет жить по законам шариата, и черт с ними. В российской армии служат отстои общества. Это, так сказать, отрицательная селекция там происходит. Вот. И вообще российская армия – это как бы преступная организация.
На этой неделе 2-й Западный окружной военный суд приговорил Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы. Заочно. Без возможности защититься. За то, что он назвал войну войной. Официально за оправдание терроризма, неисполнение обязанностей иноагента и призывы к свержению власти. Плюс 600 тысяч рублей штрафа. Плюс запрет вести цифровые платформы. Приговор, маскируемый под правосудие. И тут же лицемерный жест человечности. На скамью сочувствующих вытаскивают писательницу Дарью Донцову, которая якобы выразила жалость к падшему коллеге. Пропаганда не может упустить шанс добавить немного мыльной драмы в свою машину репрессий.
Когда вы услышали его заявление по поводу СВО?
Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России. У него здесь огромная читательская аудитория, да? И то, что он как-то решил лишить эту аудиторию своих новых книг, Ну, это как-то жалко и читателя, жалко его самого. Ну, потому что это был неправильный выбор с его стороны, как мне показалось, да?
Его очень часто называют предателем.
Я не склонна навешивать ярлыки, такие очень-очень резкие, да? Я могу сказать, что он человек, который сам себя наказал. Потому что той любви читателя, которую он здесь имел в России, да, тех, ну, скажем прямо, финансов, которые он имел здесь в России, они навряд ли будут у него там. И там он будет один из многих. А здесь он был Акунин.
По той же схеме ловушку расставили Дмитрию Быкову. Все по кальке. Звонок пранкеров, монтаж нужных фраз, обвинения.
Еще есть вопрос, который я задавал тоже многим российским гражданам. Как они относятся по поводу нашего контрнаступления и по поводу всех историй, которые касаются Белгорода, Крыма, Москвы, там, беспилотники. Потому что это очень серьезный момент. Потому что некоторые говорят, мы против того, чтобы вы, ну, как минимум, этими дронами атаковали Москву. Я говорю, ну, мы же ведем войну, как мы можем иначе себя вести? У нас бомбят каждый день.
Я вас понимаю. Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае.
Слушайте, у нас с российским телевидением разговор короткий, если вы это прекрасно
короткий,
понимаете.
Короткий, я знаю, да.
Циничная провокация, и Следственный комитет завел дело на Быкова. Писателя обвинили в фейках о российской армии и в нарушении закона об иноагентах. МВД объявила поэта в розыск. Это уже новая норма. Поэт как преступник. И все та же Симонян уже не просто голос, а координатор. Прокурор в телеэфире. Главред государственной ненависти.
А я же помню, как мы зачитывались Быковым в студенчестве в моем. И как мы за него переживали, что ему не дали в очередной раз премию Букера. И он даже опубликовал об этом статью, которая называлась «За я Букер, за и Букер». Расшифровал он ее «Зачем я Букеру?». И мы думали, ну какой же талантливый, какой же ироничный, какой же молодец. Вырастим, научимся, может быть, станем такими же. Спасибо тебе, Господи, что мы такими же не стали и уже никогда не станем.
В этом списке врагов Родины и Дмитрий Глуховский, автор «Метро» и «Поста». Его приговорили к 8 годам колонии, тоже заочно. Все просто, пара постов в соцсетях и вырваны из контекста фразы, и ты распространяешь фейки об армии, и ты уголовник. Тут хочется не без сарказма вспомнить крылатую фразу Евтушенко. Поэт в России больше, чем поэт. От этого ли рождается страх у Кремля, который с помощью провокаторов бьет по самым популярным писателям России, пытаясь мастеров пера превратить во врагов народа? Основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе убежден, травля и уголовка против самых читаемых авторов России дает обратный эффект.
Когда меня спрашивали, я занимался какое-то время подростковой литературой, и меня спрашивали, как вот научить ребенка читать? Это всегда в любой аудитории вопрос. Очень просто. Запретите ему читать. Запретный плод сладок. Он будет это искать, находить, читать, интересоваться, потому что просто так не запрещают. Вот вам ответ. Если у нас что-то запрещают, то у людей возникает чисто спортивный интерес – это добыть, это найти, узнать почему. Поэтому читают, на самом деле, очень много. Другое дело, что многие скачивают с бесплатных ресурсов. Да, или вот есть эти фанфики. Там миллионы людей, там миллионы прочтений каждый месяц.
Сегодня книги писателей с клеймом «иноагента» исчезают с прилавков. Тихо, без шума. Где-то их маркируют как опасные товары, где-то задвигают на дальние полки, подальше от глаз, чтобы не возникало лишних вопросов. Но книги все равно находят дорогу к читателю. Они продолжают издаваться в России и за ее пределами. И каждый этап доставки до читателя уже не работа, а настоящая спецоперация.
Книжки, конечно, не дроны, которые собирались в России, как вы знаете, да? Мы печатаем книжки в России. и мы будем сопротивляться, и они не смогут ничего с нами сделать, потому что мы всегда бежим впереди, они запрещают наши книжки, снимают их с продаж, вносят их в реестры какие-то запрещенные информации, банят наш сайт. Но к тому моменту, когда они забанили какую-то очередную нашу книжку, мы выпустили еще 10 новых. И они просто не успевают за нами угнаться. Если даже они вот полностью все закроют, перекроют, ну окей, мы отдадим это в торренты, мы будем привозить на каких-то там маленьких чипах. В любом случае, это все будет в России. Мы продаем в России книжки наши, и в электронном виде все доступны, и будут доступны. Ничего они с нами не сделают. Мы печатаем Дмитрия Быкова, мы печатаем Ивана Филиппова, мы печатаем довольно много разных книг.
Если с книгами Дмитрия Быкова пока все хорошо, они продаются в России, то Борис Акунин – автор со сталинским сроком. Это уже токсичный писатель, как для читателей, так и для издателей.
Акунина нельзя. Он экстремист. Да, он в списке более суровым. Понятно, что ну, это полная ерунда. Но, тем не менее, его вот признали, внесли в список. С этого момента все, кто покупает книги Акунина, являются спонсорами экстремизма и терроризма. Поэтому никто не продает, никто не покупает. Вот какая история с именно этим списком. Иноагентам пока еще можно.
А теперь давайте взглянем на другую сторону, а точнее на иных деятелей культуры и искусства. Валерий Гергиев. Маэстро, дирижер, директор Большого и Мариинского театров. Человек, который не просто молчит о войне, он ее одобряет. Он выступал на провоенных митингах, поддерживал аннексию Крыма, получал награды от президента.
Сейчас не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь сюда углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство вне политики. Вот это самое главное. Но при всем при этом не могу не отметить ваши даже не то чтобы гражданские позиции, а патриотизма и в отношении вашей малой родины, и в отношении России в целом.
И вот Гергиева приглашают дирижировать в Италии. На сцене Королевского дворца в Казерте он будет вести концерт в рамках фестиваля «Онестате даре». Кто-то скажет, ну и что, он артист. Как уже упомянул Путин, искусство вне политики. Но именно в этом и состоит цинизм ситуации. Писатель, который пишет о страданиях людей, преступник. А дирижер, который восхваляет агрессию, гость Королевского дворца.
Вся эта история с итальянским возможным выступлением Гергиева, это скорее исключение, а не правило. То есть, как правило, на Западе придерживаются все-таки каких-то этических норм, и людей, которые входят в близкое окружение Путина, вот, даже если они занимаются сугубо мирными профессиями, то есть, скажем, музыкантскими, их в Европу, да и в Северную Америку не пускают. Почему так получилось с Гергиевым? Ну, я думаю, во-первых, это во многом связано с тем, что в Италии до сих пор очень сильны левые воспоминания, там до сих пор много русофилов. В этом смысле Италия сильно отличается, скажем, от некоторых восточноевропейских стран. Вот, так что это одна причина. Вторая причина, я думаю, нельзя сбрасывать со счетов, это деньги. Россия очень много тратит денег на так называемую мягкую силу. Это может быть и прямая пропаганда, то есть медиа, там какие-то интернет-ресурсы, телеканалы и так далее. Но точно так же они могут часть денег использовать и для прямого подкупа, скажем, каких-то западных промоутеров, каких-то деятелей культуры и так далее. Вот это совершенно не исключено. Значит, это не единичный случай, хотя, как я уже сказал, скорее все-таки исключение, нежели правило.
Юлия Навальная, вдова Алексея, выступила с открытым письмом, призывая отменить концерт Гергиева. «Он не просто дирижер, он лакей Путина, культурный фланговик режима», – написала она. Винченцо де Лука, глава региона Кампания, настаивает на том, что концерт на фестивале «Онестате даре» в конце июля состоится, несмотря на растущую волну критики. Хотя уроки из прошлого были, февраль 22 года, за несколько часов до первых российских ударов по Украине, Гергиев дирижировал миланской «Ла Скала». Мэр Милана призвал его осудить вторжение. Гергиев промолчал. Его вычеркнули из афиши сразу. Об этом знаковом событии даже напомнили российские пропагандистские телеканалы.
В феврале 2022 года Валерий Гергиев должен был выступить в миланском театре «Ла Скала», но тогда концерт был отменен. Мэр города потребовал от дирижера публично выступить за Украину. Но Гергиев никак не отреагировал, и выступление было сорвано.
Развязка этого сюжета уже на подходе. Противники Гергиева призывают к прямому бойкоту прямо в зале во время его выступления. Маэстро с лицом путинского режима может впервые услышать не только аплодисменты поклонников, но и голоса протестующих, если им удастся проникнуть на шоу. С нами на связи писатель, иностранный агент и человек, пострадавший от пранкеров Вована и Лексуса, Дмитрий Быков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин. Это пранкеры Вован и Лексус пострадали от меня, а я за их счет, по-моему, неплохо развлекся.
Хорошо, зачтено. Большой театр закрыл сезон оперы Прокофьева «Семен Катко», произведением, которое сам композитор писал как покаяние перед советской властью. Режиссер-чиновник из администрации президента Сергей Новиков. На занавес транслируется актуальная повестка российской пропаганды про украинскую хунту. Гергиев, худрук Большого театра и дирижер, которого ждут в Италии. ФБК, Юлия Навальная и украинские активисты выступают против. Надо ли перекрывать таким деятелям дорогу на европейскую сцену?
Ну, знаете, по-моему, все остальные способы разбудить Европу уже исчерпаны, поэтому если она для того, чтобы проснуться, нуждается в просмотре оперы «Семен Катко», я бы отправил туда именно эту оперу. Я бы настоял на том, чтобы Гергиев ехал туда не с Вагнером, не с чем-то итальянским, а именно с постановкой Сергея Новикова, и именно с этой трансляцией на занавес. Понимаете, потому что разговоры о том, что искусство вне политики, выше политики, они опровергаются этой оперой достаточно наглядно, тем более я помню, как говорил мне Юрий Григорович, что Большой театр – имперский театр, и он обязан давать масштабные постановки, которые бы занимали всю труппу и доносили бы государственный нарратив, имперский нарратив. А он говорил об этом без одобрения, ну просто это констатация, это такой род искусства. А я думаю, что и русский балет «Замок красоты» по Бродскому, такая, ну, такой синтез казармы с ее взаимной ненавистью и дисциплины с ее такой несколько мертвой красотой, тоже доносит нарратив тот же самый.
Что вы чувствуете, находясь в розыске российским МВД?
Да, в общем, ничего особенного, Мумин, должен вас разочаровать. У меня ощущение преследования и розыска было последние 30 лет. А было оно еще начиная с моего ареста в 95-м году за газету «Мать». Я абсолютно совершенно невинную газету «Предложение к собеседнику» первоапрельской, где было некоторое количество обсценной лексики, уже вовсю тогда публиковавшейся. У меня есть ощущение, что, понимаете, Россия в такой форме награждает своих лучших литераторов уже не первый год. Это, конечно, имитация. Такая же имитация, как заочный арест. Но не могу сказать, что это повышает мою самооценку, но это повышает мою капитализацию. Потому что количество студентов, которые ко мне записываются, от этого экспоненциально возрастает. Мне приятно, что на меня смотрят с уважением и опаской. Мне приятно, что я в одном ряду с Акуниным и Глуховским. Не только в числе разыскиваемых или приговоренных, но и прежде всего в числе наиболее упоминаемых в российских СМИ и в электронных блогах. И, разумеется, это единственная форма награды от государства, которую сегодня принять не зазорно. Когда-то это было отравление, сейчас это розыск, впоследствии это будет заочный приговор, потом это будет заочная казнь, потом это будет публичная реабилитация, потом это будет издание полного собрания сочинений. Мне все это знакомо по истории литературы, и я всегда говорил, что Россия – это не страна идеологии, а страна эмоций. Вот ей нравится испытывать максимальные эмоции, сочетать любовь с розыском, интерес с наказанием. И, в общем, писатель, которого не разыскивают, это плохой писатель, прямо скажу.
Чувствуете ли вы себя в шкуре покинувших или высланных из СССР писателей Войновича, Аксенова, Бродского? Или ваша ситуация более опасная, ведь была попытка вас отравить в Екатеринбурге?
Попытки отравить были, а Богатырева так вообще убили. Я, кстати, был сегодня в гостях, правда, по Зуму у Софьи Богатыревой, его вдовы, которая в свои уже не юные годы остается абсолютно бодра и, я бы сказал, по-прежнему талантлива. Спасибо, Соня, дорогая. Значит, что касается опасности, опасность тогда была такая же абсолютно. Понимаете, ну вы лучше меня знаете, бойтесь услышанных молитв. Да? Бойтесь ваших молитв, они осуществляются. И более того, услышанные молитвы приносят больше слез, чем неуслышанные. Когда я встречал Синявского в Москве, Аксенова, Войновича, я тайно молился: «Господи, дай мне такую литературную судьбу». И вот эта молитва была услышана. Я помню, как Синявский мне в первом же интервью сказал: «Главное не переоценивать себя, не ставить самооценку в зависимости от их ненависти к себе». Это первое. И второе, главное никогда не думать, что вы вернулись окончательно. Потому что на первой же встрече с Синявским какая-то женщина подошла к нему и стала, потрясая кулаками и только что не бия его в грудь, а спрашивать, как он смел назвать Россию сукой. А он в своей профессорской манере что-то ей объяснял про метафору. Я это очень хорошо запомнил. Конечно, мы вернемся. Конечно, не нужно думать, что мы вернемся окончательно. Конечно, не нужно думать, что Россия легко и быстро от этого избавится. Россия вступает, только вступает в период огромной и страшной и долгой турбулентности. И эта турбулентность пройдет еще через примерно десятилетнюю попытку опять косметического очень поверхностного очищения, после чего Россия обречена на последнюю итерацию, то есть на хунту.
В одном из интервью вы сказали, цитата: «Писатель в глазах общества чего-то стоит только когда он вызывает враждебность у авторитарных режимов, если он, по крайней мере, опасен». Вы привели опыт Салмана Ружди, которого мало кто читал, но его знает весь мир. Насколько эта параллель корректна?
Ну, Салман Ружди – это сложнейший прозаик-модернист, и я никоим образом на такую параллель не рассчитываю. А другое дело, что Салман Ружди своей массовой популярностью обязан именно фетве. Другое дело, опять-таки, что роман «Сатанинские стихи», я думаю, вряд ли читали те, кто Салман Ружди проклинали, и уж точно не читал тот, кто выколол ему глаз. Дело в том, что Салман Ружди – это писатель исключительной сложности и утонченности. Кстати говоря, единственный из современных писателей, которого личного ужина и личной встречи удостоил Пинчон, считающийся самым сложным нарратором современности. Я думаю, что Салманом Ружди параллель может выдержать только Михаил Шишкин, и то не уверен. Что касается меня, то я на эту славу не претендую. Прозу Салмана Ружди не люблю. Восхищаюсь бесконечно его мужеством. И должен сказать, что та ситуация, в которой слава писателя зависит от репрессий, порочна, ненормальна. Но мы вообще живем в порочном и ненормальном мире. Этот мир порочен со времен первородного греха. Поэтому писателю приходится исходить из вот такой больной реальности. Лично я только рад, что на мои лекции стало ходить больше народу.
Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был поэт и писатель Дмитрий Быков.
Спасибо, до скорого, пока.
1241 день войны в Украине. На этой неделе Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 1000 тел солдат ВСУ. В ответ Украина вернула 19 тел российских военных. На этом фоне новое заявление Дональда Трампа, которое, безусловно, многие наблюдатели сочли подарком. Президент США пообещал дать Путину еще 50 дней отсрочки. Никаких новых санкций ни против России, ни против против ее торговых партнеров. А главное, прямая военная помощь Украине от США заморожена. Теперь только через НАТО и только за их счет. Риторика Трампа звучит все жестче, но последствия все мягче. Именно в такие отстрочки Кремль и продолжает войну.
И я всегда вешаю трубку, говорю, это был приятный телефонный разговор. А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу, и я говорю, что это странно. И после того, как это происходит 3 или 4 раза, вы говорите, что разговор ничего не значит.
Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов, привычно ругает Байдена и говорит, что война не должна была начаться. В общем, тот самый набор фраз, который журналисты уже выучили наизусть. Экономист Андрей Илларионов подсчитал, что Трамп откладывал решение по России 52 раза на 24 часа, 4 раза откладывал на 2 недели. И вот сейчас самая длинная отсрочка на 50 дней.
Тактика та же самая. Единственное, что меняется, меняется горизонт. Горизонт увеличивается. И это то, что по-английски называется pattern, то есть некоторое наблюдение, некая закономерность. У нас не меняется характеристика, у нас не меняется содержание, у нас только увеличиваются горизонты. Итог – это балаган, это цирк.
Когда история повторяется дважды, она из трагедии превращается в фарс. Так и угроза Трампа об очень-очень больших пошлинах или очень важных санкциях, звучавшие десятки раз, но так и не претворенные в жизнь, вызывают насмешки, а не страх у российских чиновников, в том числе и у главы МИД России Сергея Лаврова.
50 дней было раньше, и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах.
Российский рынок отреагировал на заявление президента США бурным ростом. Рубль еще укрепился и к юаню, и к доллару с евро. Почему же Трамп называет такой большой по его меркам срок в 50 дней? С чем это может быть связано? Издание Axios пишет. Примерно за 10 дней до ультиматума, 3 июля, Трамп с Путиным разговаривали по телефону. В ходе этой беседы президент России заявил о намерении взять под контроль все внесенные в Конституцию РФ субъекты за 60 дней. А 15 июля Трамп как раз и заявляет об отсрочке в 50 дней для заключения сделки по Украине. Идеолог войны и русского мира Александр Дугин пишет. Давайте попробуем в 50 дней все-таки уложиться. Можем же, когда хотим. Ему отвечает Z-блогер Алекс Паркер. Многие до сих пор считают, что полностью небоеспособная армия способна за 1,5 месяца чем-то удивить. На деле же, если убрать достижения первого этапа СВО, когда были освобождены значительные части Херсонской, Запорожской и Луганской областей, убрать заслуги ЧВК «Вагнер» и заслуги армии КНДР в освобождении Курской области, то становится очевидно, что за 50 дней будут освобождены лишь несколько сел, и на этом все. Конец цитаты. Итак, у нас есть две гипотезы. 50 дней для Путина – крайний срок, прежде чем начнется осень. Пусть Россия покажет все, на что она способна за это время. А дальше уже будем действовать мы, то есть американские вторичные санкции и пошлины. Вторая версия развития событий. Путин обманул Трампа, как обманывал до этого Клинтона, Буша, Обаму и Байдена. И, видимо, Трампу нужны 50 дней, чтобы обдумать, как же ему себя вести, будучи обманутым. Обсудим дипломатический танец президента США с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Что будет через 50 дней после истечения срока ультиматума Трампа Путина?
Я, к сожалению, здесь должен согласиться. Редкий случай с российской пропагандой, с российскими официальными лицами. Сергей Лавров сказал, что уже были сутки, уже было 2 недели, уже было 100 дней. И мы точно не можем ответить на вопрос, что случится через 50 дней, потому что ситуация и политическая, и военная очень быстро меняется. Возможно, у Трампа появятся новые идеи, И через 50 дней, 3 сентября, в такую важную для российского интернета дату, как бы из мема соответствующего, мы узнаем, какие дальше будут шаги. Позиция российских властей, мне кажется, тоже до конца не определена, потому что они, с одной стороны, опасаются серьезного роста и риска таких блокирующих экономических санкций, которые им обещают. С другой стороны, мы знаем, что 14 июля, когда Трамп это объявлял, акции российских компаний на московской бирже пошли вверх, потому что ничего страшного не случилось.
Вот мы об этом чуть позже поговорим. Почему все-таки Трамп не разрывает отношения с Путиным, хотя признается, что он несколько раз его огорчил?
Я думаю, что Трампу, с одной стороны, в каком-то личном смысле слова Путин, ну, импонирует, в том плане, что вообще многие вещи, связанные с администрацией Трампа, со стилистикой этой новой администрации, уже не такой новой, эти вещи очень похожи на те, которые вот чисто стилистически, которые существуют в России. Ну, давайте проводить военные парады. Да, давайте делать какие-то заявления о том, что вместе вот с началом этого президентского срока начинается не просто улучшение жизни американцев, а просто прямо-таки золотой век. Вот такой революционный пафос, который характерен сейчас для Трампа, мне кажется, он стилистически просто похож на то, как Путин предпочитает общаться со своими, ну, если не избирателями, но со своими жителями России, в общем. А с другой стороны, мне кажется, Трампа интересует экономическая выгода, возможная от сотрудничества с Россией. И много раз в ходе этих странных переговоров на эту тему российская делегация в первую очередь заходила, предлагая Трампу какие-то выгоды от нормализации отношений с Путиным. Ну и, наконец, я думаю, что у Трампа действительно есть личная амбиция вот войти в историю. И если Путин хочет войти в историю как великий завоеватель и объединитель так называемых русских земель, то Трамп, я думаю, искренне хочет войти в историю как миротворец. Это вещь, которая как-то сильно отличается от некоторых других поступков там, разных мировых лидеров. И я думаю, что действительно, если бы по итогам 2025 года он стал бы человеком, который завершил войну в Украине, то он был бы чрезвычайно, вот просто в личном смысле слова, доволен собой.
То есть ему было бы приятно установить контакт и подружиться с неким таким тафгаем, как он сказал, с Путиным. А Трамп за полгода в Белом доме не оказал реальную помощь Украине, а в основном играл в пользу Путина. Вот вы согласны с таким утверждением?
Я думаю, что реальная помощь Украине более-менее это возвращение к политике предыдущей американской администрации. Я не уверен, что есть какая-то серебряная пуля, которая готова Путина остановить, что у США есть какая-то кнопка, какой-то волшебный набор реально действенных санкций, который приведет к завершению войны в каком-то обозримые сроки, потому что мы знаем, что Путин будет упираться и готов продолжать до некого победного конца. Хотя в чем этот победный конец состоит, по-прежнему никто не знает. Администрация Байдена работала следующим образом. Она военным способом старалась сдерживать Путина и не дать ему возможности победить Украину на поле боя. Для этого нужны были военные поставки в первую очередь, санкционное давление во вторую и очень четкий дипломатический посыл о том, что происходящее неприемлемо, что США никогда не признает эти завоевания и что ловить, в общем, по большому счету, в долгосрочной перспективе российским властям здесь нечего. Я думаю, что если политика Трампа как-то стабилизируется, он придет примерно к той же логике в отношении Путина. Сейчас полгода действительно время потеряно. И я думаю, что непоследовательность администрации Трампа привела к тому, что Путин чрезвычайно воодушевился, что у него на руках, вот к вопросу о картах, как Зеленского спрашивали в Белом доме, у Путина, с точки зрения самого диктатора, карты замечательные на руках, прямо сейчас он должен успеть их сбросить, должен успеть их разыграть, пока ситуация настолько благоприятная для него. Именно поэтому мы видим, что с начала лета, с начала так называемого летнего наступления, интенсивность войны на самом деле достигла своего пика. Страшно об этом говорить, но и с точки зрения гражданских жертв, и с точки зрения интенсивности боевых действий и количества жертв среди, в том числе, российских солдат, самая интенсивная война идет именно сейчас, за все эти 3,5 года.
Скажите, самоубийство экс-министра транспорта России Старовойта, говорит ли это о том, что путинская элита устала от войны в Украине?
Я думаю, что путинская элита во многом не заказывала этой войны, это правда. Я знаю, что очень высокопоставленные гражданские чиновники были обескуражены тем, что Путин действительно решился начать большую войну и просто кричали на своих подчиненных о том, что им не докладывают о ситуации в районе 8-9 утра 24 февраля 2022 года. При этом, я думаю, вот динамика здесь устроена следующим образом. Российская элита, вот чиновники самого высокого уровня, они знают, что если ты совершишь некое предательство, отступничество, ну как бы уйдешь со своего поста и выскажешься против войны, то тебя, с большой долей вероятности, попробуют убить. Возможно, тебя, возможно, членов твоей семьи, возможно, разорят тебя и отберут у тебя и бизнес, и сбережения. С другой стороны, если ты сидишь тихо, выполняешь свои функции, значит, служишь тому, что происходит, тому, что Путин заказывает, и не рыпаешься никуда, то тебя, скорее всего, простят, даже если ты, например, замешан в какой-то серьезной коррупции, а все-таки, ну, подавляющее большинство людей там, конечно, ну, что называется, берет в разных формах, как-то не напрямую взятки, но какие-то хитроумные схемы, которые они используют, как и Путин сам, для личного обогащения. И вот в этом контексте того, что выход очень дорогой, а лояльность щедро вознаграждается и не наказывается. Да, потому что только важно помнить, что только два министра за все время путинского правления оказались в тюрьме. Это Улюкаев, отдельная сложная история, и Абызов, который до сих пор сидит, и который просто совсем не человек Путина. Он просто, ну, там, внешний.
Но это было до войны.
Да, сейчас среди министров, то есть у нас губернаторы под следствием, и в том числе вот губернатор, который сменил Старовойта Смирнов на позиции губернатора Курской области, они находятся под следствием. Но уровнем чуть выше, все-таки федеральные министры, это более высокий уровень, их просто меньше, да. Ни один человек за свои действия серьезно не пострадал. Шойгу отправили, ну, фактически делать, как это, угрожающие заявления Западу на должность Совета в Совете Безопасности. Поэтому самоубийство Старовойта – это страшный символ и страшный сигнал для всей политической элиты того, что вот эта идиллия может закончиться, что, возможно, они выйдут из путинизма ногами вперед. И я думаю, что есть огромное количество конспирологических версий о том, как именно это самоубийство произошло. Абсолютно лояльный системный человек, которому в худшем случае, возможно, и то с оговорками, грозил бы тюремный срок, но это означает, что он отсидел бы его половину и вышел бы условно досрочно, как Улюкаев, например, по более ранней логике, он внезапно решает покончить с собой по неизвестным причинам, то ли кого-то выгораживая, то ли чего-то боясь. И как раз тот факт, что абсолютно лояльный человек так, по такой судьбе пошел, и есть причина тревоги для всей российской элиты. Кто будет следующим? Почему так произошло? Этого никогда не было. У нас ни одного примера такого поступка вообще на этом уровне политического руководства в стране не было, начиная с министра МВД Пуга в августе 91 года. Это все-таки очень серьезный пороговый момент. Особенно на фоне того, что есть... То, что в прессе называют синдромом внезапной русской смерти, когда больше 20 топ-менеджеров госкомпаний российских после 22 года внезапно прервали свое земное существование.
Путин считает, что, это по версии Рейтера, настоящих переговоров с ним никто не вел. Что стоит за этим высказыванием?
Очень простой контекст. Путин почти открытым текстом говорит, что переговоры настоящие – это признание его условий. Это такие переговоры, которые признают, что Россия все сделала правильно, что Путин большой молодец, что у России были причины это делать, что те территории, которые захвачены Путиным, они захвачены, ну, по праву сильного, и что, в принципе, нужно еще как бы надломить Украину, добившись смены политического режима в стране, добившись, чтобы там, в этой стране, был некий лояльный политический режим. Это программа минимум, на самом деле. Вот он считает, что переговоры, это когда к нему приходят вот с таким пакетом предложений, чуть ли в ноги не кланяется. Помните, они все время говорят про первопричины конфликта, и они почти мистическим каким-то, вот такими, мистической дискуссией здесь занимаются, потому что мы знаем, что причина конфликта – это то, что Путин решил завоевать Украину. И что, конечно, он переоценил свои возможности накануне вторжения в 22-м году. Но первопричины с точки зрения российской пропаганды и с точки зрения Лаврова, Путина и всех остальных, они лежат в событиях 19 века, в том, что на карте не было Украины еще раньше, в чем угодно еще, в событиях Второй мировой войны. И вот как бы Путин считает, что переговоры должны вестись, ну, фактически по поводу его фантазий о том, чем должна являться Украина, эти территории.
Верите ли вы, что Мелания, супруга президента США, оказывает влияние на Трампа в плане поддержки Украины?
Я считаю, что это важнейшая вещь, которая сейчас происходит. На самом деле, нам очень трудно об этом говорить, потому что у нас нет прямых доказательств. Я боюсь, что первая леди США не даст никому интервью на эту тему. Но мы знаем, что ее молодость, ее детство в бывшей Югославии, ее способность без переводчика понимать украинский язык. Я думаю, примерно так же, как мы, россияне, понимаем украинский язык, не полностью, но в какой-то мере все-таки способны со слуха понять, о чем нам говорят. И вообще ее понимание каких-то там постсоциалистических реалий действительно могут привести к тому, что она является человеком, который постоянно сдерживает Трампа от избыточной любви к Путину, избыточного понимания Путина. Я думаю, что эта вещь недооценена, и не уверен, что мы скоро узнаем какие-то подробности. Есть вот публикация в The Times, посвященная этому сюжету, скорее в жанре какой-то колумнистики мнений. Но я думаю, что это очень правдоподобно, потому что главный источник сам Трамп, он сказал нам, да, что он вечером приходит домой, а там Путин опять кого-то бомбил, и он узнает об этом от Мелании. Я думаю, что мы в будущем можем узнать про некую гуманитарную роль первой леди больше, чем нам известно сейчас.
Вернемся в Россию. И одна из главных новостей этой недели – это есть инициатива запретить WhatsApp. Telegram собирается регистрироваться. На территории страны остаются ВКонтакте и Messenger Mac. Зачем нужны очередные цифровые репрессии? Власть так сильно не уверена в себе?
Мне кажется, здесь несколько факторов. Я думаю, что основное – это задача вообще создать... условно говоря, Россия вошла, Путин вверг Россию в войну неподготовленной. То есть не было огромного количества сервисов просто, которые нужны для того, чтобы люди могли ими пользоваться повседневно, чтобы что-то работало. А при этом эти сервисы, они международные. Вот мессенджер – это одна из самых узких вещей, как и YouTube, кстати. Одна из самых узких вещей вообще всей этой цифровой экосистемы в современном мире. Их задача – последовательно выдавить все иностранное из России, запретить, по большому счету, людям общаться неподцензурно с кем бы то ни было, по большому счету, контролировать все то, что внутри общества происходит, Это же очень полезный инструмент, понимаете, это если вы контролируете всю переписку и вообще все потоки информации внутри страны, вы просто знаете все про настроение людей. У вас одновременно такая суперсоциология, суперслежка получается, и вы знаете, на что надо реагировать. Это даже не обязательно для посадок используется.
Кирилл, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Агент Мелания Трампенко. Украинцы опубликовали серию мемов в соцсетях после того, как президент США предположил, что первая леди сыграла роль в изменении его отношения к Путину. Считается, что Мелания Трамп неоднократно напоминала ему о последствиях российских авиаударов по украинским городам и высказывалась о войне как об ужасающей и душераздирающей трагедии. После комментариев Трампа один из пользователей соцсетей опубликовал фотографию агента Мелании Трампенко в пиджаке со значком украинского трезубца. В отличие от Дональда Трампа, который называл Путина гением и ловкачом, Мелания занимала твердую антироссийскую позицию, основываясь на личном опыте иммигрантки из бывшей Югославии. О том, может ли первая леди влиять на мнение Дональда Трампа, в нашем сюжете.
Модель Мелания Трамп стала второй в истории страны первой леди, которая родилась не в США. Жизнь Мелании Трамп началась в маленьком городе Ново Место в нынешней Словении. Первый раз она вышла на подиум в 5 лет на текстильной фабрике Любляны, где работала ее мать. Уже после 17 лет Мелания в девичестве Кнавс продолжила карьеру в Милане и в Париже, а в 96 году переехала в Нью-Йорк, где и познакомилась на вечеринке с Дональдом Трампом. В 2004 году Мелания сменила фамилию на Трамп, а в 2006 вступила в гражданство США. Мать, жена, дочь, сестра, друг, первая леди США, заботливая, сострадательная, сильная, независимая, внимательная к деталям. И остающейся верной себе. В первый срок Трампа в 2018 году Мелания попала в новости со скандальным поводом. Во время визита в Центр содержания мигрантов в Техасе она надела оливковую куртку Zara с надписью по-английски «Мне действительно все равно, а вам?». Публика и медиа обвинили ее в том, что эти слова демонстрируют ее реальное отношение к вопросам иммигрантов. Возможно, Мелания выбрала неудачную куртку, но именно она из немногих в окружении президента, кто призывал прекратить практику разделения семей. Мелания открыто критиковала политику жесткой депортации и разделения семей, призывая к реформе иммиграции. Считается, что именно ее частные разговоры и давление на мужа оказали влияние на решение Дональда Трампа прекратить разделение семей. А в 2019 году, благодаря настояниям Мелании, Дональд Трамп ввел запреты на фруктовые вкусы в электронных сигаретах. Кстати, в 2016 году, после публикации скандальной записи, где Дональд Трамп во время приватного разговора с телеведущим Билли Бушем похвалялся своими домогательствами к женщинам, утверждая, что он, будучи звездой, может делать с ними все, что угодно, вплоть до сексуальных домогательств без их согласия, Мелания Трамп демонстративно дистанцировалась от мужа на публике и в СМИ, на интервью перенаправляла внимание журналистов с личной жизни на вопросы своих благотворительных проектов и социальных программ, которые она курировала как первая леди. В общем, всячески подчеркивала свою самостоятельность и профессионализм.
Тебя задело то, что пишет пресса и что обсуждают?
Медиа вот из...
Да, это, конечно, не всегда приятно. Но я знаю, что правильно, а что нет. Я знаю, что правда, а что неправда.
Дональд Трамп прислушивается к советам Мелании и относительно членов своей команды. Есть случаи, когда президент увольнял отдельных сотрудников по ее просьбе. Например, Трамп уволил Миру Рикардел, заместителя советника по национальной безопасности Джона Болтона. Это единственный случай, который официально подтвержден и признан администрацией Белого дома. Причиной стал спор из-за плохой организации поездки первой леди в Африку, подозрение, что Рикардел распространяет негативную информацию о Мелании и ее сотрудниках в прессе, а также жалобы на плохое отношение к ассистентам первой леди. Тогда официальный представитель Мелании заявила, позиция администрации первой леди заключается в том, что Рикардел больше не заслуживает работать в Белом доме.
Я говорю, разве это не был чудесный разговор? А той ночью запускают ракеты. Я возвращаюсь домой, говорю первой леди. Сегодня я говорил с Владимиром, у нас был замечательный разговор. Она отвечает, правда? Только что разбомбили еще один город.
В каких вопросах вы даете ему советы?
Я слежу за новостями от А до Я и знаю, что происходит. Мы с мужем созваниваемся несколько раз в день. Он звонит мне, я звоню ему, рассказываю, что происходит в мире. Он в разъездах, и я делюсь с ним своим мнением.
А вот действительно знаковым политическим шагом Мелании можно считать закон Take It Down Act. Она сумела повлиять на федеральную политику США и выйти за рамки традиционной роли первой леди. Принятый Конгрессом почти единогласно и подписанный Дональдом Трампом 19 мая 2025 года закон запрещает публикацию интимных изображений, включая дипфейк-контент, без согласия пострадавших и обязывает онлайн-платформы удалять такие материалы в течение 48 часов по запросу жертвы. Мелания организовала встречи с законодателями, провела круглый стол в Конгрессе и добилась того, что защита от цифрового насилия попала в повестку обеих партий. Это первый случай в истории США, когда первая леди не только присутствовала при подписании закона, но и фактически стала его политическим двигателем. Под ее эгидой проект получил особые положения о защите детей и был включен в программу Be Best, что позволило Мелании закрепить за собой образ активного участника законотворческого процесса и изменить представление о роли первой леди в политике. Обычно у первых леди обсуждают их внешний вид. Чаще всего это первое, на что обращает внимание публика. Но и тут Мелания старается соответствовать себе. Сначала ее критиковали за откровенные наряды. После многочисленных экспериментов она вроде бы нашла свой стиль. Для встречи с президентом Аргентины в 2017 году Мелания выбрала армейско-зеленый наряд с акцентами милитари, погонами, строгим кроем и серебристой отделкой. На республиканском съезде она появилась в платье того же оттенка, также вызывавшем ассоциации с военной эстетикой. Подобные образы с элементами формы и приглушенными камуфляжными тонами нередко интерпретировались как визуальные намеки на роль жены главнокомандующего.
Мелания Трамп больше не скрывает своего влияния на Трампа. Она говорила о своих планах на политическое присутствие в интервью Fox News. Там она заявила, что во время второй каденции планирует занять более активную роль и будет советовать мужу, когда это необходимо. Она подчеркнула, что стала увереннее и теперь стоит на своих собственных двух ногах, имея собственное мнение и готовность его отстаивать.
О ситуации на фронте и о том, чем американское оружие, обещанное Трампом, может помочь Киеву, мы поговорим с экс-сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Иван, я вас приветствую. Белый дом официально дал 50 дней, после чего вторичные санкции. Это договорняк между Трампом и Путиным?
Скорее всего, страховались, потому что до этого были сообщения о том, что Владимир Путин предупредил Дональда Трампа: «Мне нужно 60 дней, чтобы закончить там все свои дела в Украине». Вполне возможно, что прозвучало контрпредложение 50 дней. И вот на этом, возможно, они сторговались. Я не знаю. Хотя по факту мы должны понимать, с вероятностью 99,9% даже после окончания 50 дней боевые действия все равно продолжатся, а повторные санкции, вероятно, наложены не будут.
Иван, согласно заявлениям западных СМИ, США с самого начала войны предоставляли разведданные украинским вооруженным силам и координировали практически все пуски ракет «Хаймерс», включая определение целей. Центр координации операции находился в немецкой Висбадене. Это было при Байдене. Эта координация работает при Трампе?
Насколько мы знаем, координация продолжается. Наши военные продолжают получать самую разноплановую информацию от всех западных союзников. Европейские самолеты-разведчики, американские самолеты-разведчики с разной периодичностью появляются в нейтральных водах поблизости оккупированного Крыма и так далее. Эти все самолеты, как говорят специалисты, срезают информацию о том, что происходит на земле, и передают ее Украине. Действительно вопрос, насколько объемно передаются эти данные. Я имею в виду 100% полученной информации вот о состоянии на земле и сколько из нее передается украинским коллегам. 90%, 99,9% или только 50%. Сказать однозначно нельзя. Спутниковая кооперация, я имею в виду спутниковая разведка, она точно так же продолжается. Это снимки разнообразнейших участков земли, которые интересуют Украину. То есть это сотрудничество есть.
Почему при последнем обмене телами в Украину вернулось 1000 тел, а в Россию только 19?
Украинская армия отступает, к сожалению. И у нас нет возможности собирать с поля боя убитых российских штурмовиков. А российская армия, в свою очередь, наступает и захватывает территории вместе а. с убитыми украинскими военными, б. с убитыми российскими штурмовиками. Поэтому цифры здесь явно несоразмерны. Хотя, если открыть видеоматериалы, независимая фиксация, украинские военные фиксируют фото-видео еще раз, то можно увидеть, что ежедневно количество российских штурмовиков, которые погибают от ударов украинских беспилотников, оно действительно колоссальное.
Владимир Зеленский сообщил в интервью «Нью-Йорк Пост», что обсуждает с американским президентом Дональдом Трампом мегасделку. Вашингтон купит у Киева проверенные в боях украинские беспилотники в обмен на то, что Украина будет закупать оружие у США. Вот где тут правда, а где пиар?
Уже давно Украина рассматривает такой вопрос, такой кооперации с странами, не только из США, а европейские страны, вообще все страны мира, которые имеют желание приобрести украинское вооружение, продавать оружие на экспорт. С одной стороны, идея дикая, как так, Украина в состоянии войны, как мы можем продавать то, что нам нужно. А те, кто придерживается этой идеи, говорят: нет, смотрите, наш дрон, например, Deep Strike, пускай будет лютый, он стоит в себестоимость условно 100 тысяч американских долларов. Если мы будем продавать его за 135 тысяч долларов, это очень хорошая выгода, это хороший приход, и мы за эти деньги можем создавать еще больше беспилотников. Однако здесь есть масса подводных камней. Первое. Непонятно, опять же, если это все правда, сколько беспилотников США готовы купить. Если они купят 5 штук или 10, погода это не сделает. Если партия будет в 1000 штук, уже интересно. Цена. Прекрасно понимаем, что администрация США может цену серьезно прибивать, и вся экономика, вся арифметика может быть очень даже неинтересная нам. Третье, очень неприятное, но мы должны об этом поговорить. Фактор. Вспомните, пожалуйста, Росукрэнерго. Посредник, который нарисовался при продаже российского газа в Украину, на котором оставалось большое количество кэша, денег. Точно так же, может быть, я не хочу забегать, но я просто хочу предвидеть это, может появиться какой-то условный, официальный, лицензированный партнер, который будет посредником между США и Украиной, и на котором может оставаться значительная часть выручки за границей. То есть коррупционная схема точно так же может быть, поэтому с этим нужно быть очень аккуратным и продумать все детали.
Иван, что это за слив по версии Financial Times? Будто Трамп и Зеленский в начале июля обсуждали возможность ударов по Москве и Петербургу. Какова цель этой утечки?
Я в это не верю вообще от слова совсем. Честно, не могу даже предположить, что это за история. Да, я слышал там про томагавки. Как по мне, ну, вероятность получения Украины томагавков равна сейчас практически нулю. Вот, ну, чтобы быть откровенными. Томагавк – это оружие с радиусом действия 1000 километров. Украина не может получить ракеты с радиусом действия в 300 километров. То, что предусмотрено международным договором о ракетных технологиях, вот, ну, перемещении ракетных технологий. Возможно, было какое-то предложение от Украины, однако 100% оно не будет реализовано ни сейчас, ни в ближайшем будущем.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.